Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Сегодня мы продолжим изучение книги Откровения, но вначале ответим на вопрос из Кемеровской области. Николай, так зовут автора письма, спрашивает, как мы можем угашать Духа Святого? И если это произошло, то как вновь разжечь огонь Духа Святого в нас? Судя по всему, речь идет о наставлении апостола Павла, записанном в первом послании к Фессалоникийцам. 19 стих 5 главы звучит так. «Духа не угашайте». Что имеет в виду здесь апостол Павел? Один из исследователей Библии, Томас Констейбл, так поясняет этот стих. «В Библии Святой Дух часто уподобляется пламени. Он согревает сердце, просвещает ум, придает силы духу человеческому». Апостол Павел предостерегает здесь верующих, чтобы не препятствовали эффективной работе в них Святого Духа. Чарльз Сперджин в одной из своих проповедей, обращенных к служителям, говорил так. «Когда божественный свет внутри нас меркнет, то мы теряем силу. Имеются определенные условия, соблюдая которые, служитель может рассчитывать на то, что Господь не лишит его своих благ. Дух Божий приходит незаметно, как роса, и приносит с собой обилие благословений». Слово Божие открывает нам, что соответствует желаниям Духа Святого и что неприятно Ему. Духа Божьего можно огорчать, оскорблять и даже оказывать Ему сопротивление. Слово Божие предостерегает нас от этого. В послании к Ефесянам говорится «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Мы можем так пренебречь им, что он оставит нас, как некогда оставил Саула. Не дай Господь, чтобы с кем-либо из нас это случилось. Что же оскорбляет Святой Дух? Апостол Павел отвечает на этот вопрос в том же послании к Ефесянам. «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою». Все эти проявления плотского человека мешают нам воспринимать силу Святого Духа. Недостаток искренности также оскорбляет Духа Святого. К сожалению, некоторые служители допускают малодушие, нечестность, лицеприятие. Господь да сохранит нас от этого. Еще одно зло не дает места Духу Святому. Это гордость. Бог живет в сердцах смиренных и униженных, тогда как гордым Он противится. Святого Духа оскорбляет наша ленность. Это порок, которому нет извинения. Мы склонны постепенно ослабевать в молитве, забывая указания Христа об усиленной молитве. Нет надобности продолжать это перечисление, так как наша совесть подскажет нам, какие дела оскорбляют Святого Духа. Наше положение будет опасным, если Дух Святой, будучи оскорблен, отойдет от нас». Тогда мы уподобимся Саулу, которого оставил Дух Святой, потому что Саул не был верен Господу. Да не постигнет кого-нибудь из нас подобная участь. И горе нам, если с нами случается подобное. Будем же стоять на страже нашего сердца, чтобы нам быть истинными делателями Божьими, призывает Чарльз Спержин. Ну а что делать, если мы все-таки согрешили, если угасили, оскорбили Святого Духа? Есть только один способ восстановить свои отношения с Богом. Это молитва покаяния. В первом послании Иоанна записаны такие слова. «Если исповедуем грехи наши, — пишет апостол, — то Он, то есть Христос, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Прощение Божие даруется тем, кто осознает в нем нужду, и дается оно исключительно по благодати Божией. Он верен и праведен, и если мы оказываемся неверными, нам некуда идти, как только назад, к Богу. Никакими другими путями мы не сможем обрести мир с Богом, как только придя к Нему в искреннем раскаянии. А теперь давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги Откровения. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение 11 главы книги Откровения. 10 и 11 главы представляют собой очередное тематическое вступление, отделяющее 6 первых небесных труб от звучания 7 трубы. Напомню, что в 8 главе книги Откровения мы увидели снятие 7 печати с божественной книги, и это стало сигналом для появления перед нами 7 ангелов, начинающих трубить в 7 труб. Изучая 8 и 9 главы, мы уже познакомились с 6 первыми трубами, каждая из которых сигнализировала начало нового витка божественных судов, обрушивающихся на этот мир. Однако, прежде чем начать разговор о 7 трубе, апостол Иоанн делает небольшое отступление, которое знакомит нас с несколькими новыми персонажами книги Откровения. Именно этому посвящена вся 10, а также большая часть 11 главы. В оставшейся части главы 11 мы услышим, как зазвучит 7 труба, которая подводит нас к возвращению Христа в конце периода Великой Скорби. Кроме того, из 11 главы мы узнаем, что всему времени язычников отведено только 42 месяца. В этот период и появятся 2 свидетеля, которые будут пророчествовать в течение всех этих 42 месяцев. 11 глава возвращает нас к ветхозаветным реалиям. Храм, разговор о различных временных интервалах, а также то четкое разграничение, которое вновь проводится между евреями и язычниками. Все это указывает нам на то, что мы опять оказываемся в рамках ветхозаветных условий. В 10 главе мы познакомились с могущественным ангелом, а в первых 14 стихах 11 главы мы встречаемся с 2 свидетелями, хотя их личности остаются нам неизвестными. Прочтем стихи с 3 по 5. «И дам 2 свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи облечены во вретище». Это суть — 2 маслины и 2 светильника, стоящие пред Богом земли. И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту. Все то, о чем говорится здесь, имеет явную связь с Ветхим Заветом. 2 маслины сразу же напоминают нам видение из 4 главы книги пророка Захарии. У пророка Захарии 2 светильника обозначали 2 людей — Иисуса, великого Иерея, а также Зарававеля. Этим двоим ветхозаветным героям Святой Дух дал силы, чтобы выстоять, невзирая на совершенно непреодолимые трудности. Объяснение этой невероятной силы и стойкости можно найти в словах пророка Захарии о том, что сила кроется не в воинствах и не в силах, но в духе Господа Саваофа, как мы читаем в 6 стихе. Святой Дух будет присутствовать в мире в течение периода Великой Скорби. Далее нам рассказывается о служении этих 2 свидетелей книги Откровения в стихах с 6 по 8. «Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю во дни пророчествования их, и имеют власть над водами превращать их в кровь и поражать землю всякую язвою, когда только захотят. И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их, и убьет их, и трупы их оставит на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят. Когда Антихрист, также именуемый зверем и человеком греха, придет к власти и возродит к жизни Первую Римскую империю, весь мир окажется под его властью, и он не колеблясь обрушится на этих двух свидетелей, дабы уничтожить их. И в тот момент ему будет позволено сделать это. Это будет временная победа тьмы над светом, зла над праведностью, преисподней над небесами и сатаны над Богом. Потому что в этот период Бог предоставит сатане полную свободу. Прочтем 9 и 10 стихи. «И многие из народов, и колен, и языков, и племен будут смотреть на трупы их 3 дня с половиной, и не позволят положить трупы их во гробы. И живущие на земле будут радоваться сему, и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что 2 пророка сии мучили живущих на земле». Смерть этих 2 свидетелей станет поводом для обширного празднества по всей земле. Люди будут дарить друг другу подарки, подобно тому, как это происходит в наши дни, во время празднования Рождества. Но это будет сатанинское Рождество. Кстати сказать, современное празднование Рождества уходит все дальше и дальше от того, чем оно должно являться на самом деле, то есть воспоминанием о рождении Христа. Сегодня праздник Рождества все больше и больше напоминает язычество. И однажды наступит день, когда все это в полной мере превратится в антихристианское событие, к чему все движется сейчас уже. В данном случае мы читаем, как вместо празднования прихода Христа в Вифлеем люди празднуют то, что сделал Антихрист. Однако затем происходит нечто особенное. Прочтем стихи с 11 по 14. «Но после 3 дней с половиной вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои, и великий страх напал на тех, которые смотрели на них». Эти 2 свидетеля будут принадлежать к числу святых периода скорби, которые будут участвовать в первом воскресении. «И услышали они с неба громкий голос, говоривший им: „Взойдите сюда“. И они взошли на небо, на облаки, и смотрели на них враги их. И в тот же час произошло великое землетрясение, и 10-я часть города пала. И погибло при землетрясении 7000 имен человеческих, и прочие объяты были страхом и воздали славу Богу Небесному. 2-е горе прошло, вот идет скоро 3-е горе. Это количество убитых должно быть прибавлено к числу тех, кто погибли ранее. Сначала была уничтожена 1/4 населения этого мира. Затем была умерщвлена 1/3 всех оставшихся, что в общей сложности означает, что истреблена 1/2 всех живущих. И теперь погибают еще 7000 человек. Неудивительно, что Господь Иисус сказал, как мы читаем в 22 стихе 24 главы Евангелия от Матфея: «Если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть». Это землетрясение, по-видимому, будет ограничено пределами Иерусалима, аналогично тому, как это произошло при воскресении Христа из мертвых, а также при его распятии. Хотя нам сообщается, что при землетрясении погибло 7000 имен человеческих, это, скорее всего, является идиоматическим выражением, которое подразумевает, что 7000 погибших были видными людьми. Это были те, кто пошли за Антихристом, придя к власти вместе с ним. Этим завершается 2-е горе, вскоре после которого, хотя и не сразу, начинается 3-е горе. Однако звучание 7-й трубы, которое должно последовать далее, еще не является 3-м горем. 7-я труба помогает нам заглянуть из периода великой скорби в 1000-летнее царство. Также седьмая труба представляет нам семь личностей, о которых пойдет разговор в 12 и 13 главах. Что же касается третьего горя, то оно начнется в тот момент, когда сатана, одна из семи личностей, будет низвергнут на землю. Но говорить об этом мы будем, когда доберемся до середины 12 главы. А сейчас давайте посмотрим, что явит нам седьмая труба. Прочтем стихи с 15 по 18. «И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: „Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков“. И 24 старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу, говоря: „Благодарим Тебя, Господи Божий Вседержитель, который еси и был и грядешь, что Ты принял силу Твою великую и воцарился. И рассвирепели язычники, и пришел гнев Твой, и время судить мертвых и дать возмездие рабам Твоим, пророкам и святым, и боящимся имени Твоего, малым и великим, и погубить губивших землю“». Эти строки появляются посреди описания тех событий и судов периода Великой Скорби в качестве ободрение для верующих, которые будут оставлены на этой земле, то есть для всех тех святых, на которых Бог наложил свою печать. После нескольких лет мучений вполне понятно, что эти люди могут быть весьма близки к отчаянию, хотя вся продолжительность периода Великой Скорби составляет только 7 лет. А самые интенсивные страдания наступают только в течение второй половины этого периода. Когда мы читаем о 7 годах великой скорби, это занимает у нас совсем немного времени. Однако я выяснил для себя, что даже 7 дней, проведенные в страданиях, могут показаться невероятным испытанием в жизни. Однажды мне пришлось всего неделю провести в больнице. Однако мне показалось, что эти 7 дней никогда не кончатся. Так что мы все действительно нуждаемся в своевременном ободрении в подобных обстоятельствах. Звучание 7-й трубы имеет наивысшую важность, и оно имеет особое значение для понимания оставшейся части книги Откровения. В Божьей программе событий 7-я труба подводит нас к наступлению вечности, когда тайна Бога, наконец, начинает раскрываться. Здесь, в 11 главе, нам кратко излагаются все те главные события, которые, согласно Божьему плану, должны произойти в течение периода, отделяющего 7-ю трубу от начала вечности. Этот отрывок представляет собой краткое описание событий, предваряющих наступление вечности, о котором повествует 21 глава. Сразу же, за звучанием 7-й трубы, на небе раздаются громкие голоса. Следует заметить явное противопоставление этого события снятию 7-й печати, когда на небесах воцарилась тишина. А здесь раздаются громкие голоса, потому что звучание 7-й трубы являет Божью программу событий и проясняет нам тайну Бога. Все сотворенные Богом разумные существа могут теперь видеть будущее и ликовать в ожидании совсем близкого уничтожения зла. Для них это время является временем радости. Далее мы читаем, что царство мира делается царством Господа нашего и Христа его, где он будет царствовать во веки веков. Заметьте, что это не царство мира, а царство мир, то есть не множественное, а единственное число. Это указывает нам на тот факт, что все царства этого мира находятся в настоящий момент под властью сатаны, который не делает различия между народами, расами, языками, ибо все они, без исключения, подчинены его владычеству. Многие люди сегодня думают, что есть определенные государства, которые напрямую управляются сатаной. При этом они подразумевают, что нашими соотечественниками руководит сам Господь и его ангел. Друзья мои, я должен вас огорчить. Если какие-то ангелы и руководят людьми, стоящими во главе нашей страны, это вовсе не Божьи ангелы. На самом деле, все страны мира находятся во власти сатаны. Вот почему все они называются царством, а не царствами. Вся человеческая цивилизация, которой человек так гордится, считая, что человечество неуклонно движется по пути улучшения, на самом деле становится все более и более безбожной день ото дня. Фактически мы принадлежим к осужденному обществу, которое движется к своему суду. Но однажды этот мир станет царством Господа нашего и Христа его, а царство сатаны будет побеждено. И эту победу одержат не какие-то сладкие разглагольствования о братстве и любви. Царство будет отдано Господу Иисусу Христу, и Он будет править в нем. Мы читаем в Священном Писании, во втором псалме, во втором и третьем стихах. «Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. Расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их». Начало противления нашему Господу и Его помазаннику, Мессии, началось при аресте Иисуса. Ранняя церковь понимала, что это состояние борьбы против Бога и сил добра является неизбежным состоянием этого мира. Ранние христиане вспоминали именно второй псалом, когда на них обрушивались первые гонения. Но в 9 стихе того же второго псалма мы читаем: «Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника». А в 19 главе книги Откровения мы увидим подробности всего того, что краткое предстает нам в этом отрывке. Там мы будем читать о том, как именно придет Господь Иисус, чтобы низвергнуть всякое противление себе. А эта седьмая труба дает нам возможность заглянуть вперед на несколько шагов, приближая нас к вечности. Следующее событие, которое Иоанн считает нужным донести до нас, мы находим в 16 и 17 стихах. «И 24 старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу, говоря: „Благодарим Тебя, Господи, Боже Вседержитель, который еси и был и грядешь, что Ты принял силу Твою великую и воцарился“». Явленное Церкви на небесах откровение заставляет святых поклоняться Богу и праздновать пришествие Христа на землю. Это будет ответом на наши молитвы, которыми мы молимся, произнося молитву «Отче наш». «Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Но одновременно с радостью святых мы видим, что язычники негодуют. Эти язычники негодуют из-за того, что пришел гнев Бога. Прежде их всех кормили разглагольствованиями, которые мы в обилии слышим сегодня. Им вбивали в головы, что Бог никогда не будет наказывать грех, и что люди становятся лучше и лучше день ото дня, в то время как на самом деле они день ото дня становились все хуже и хуже. И вследствие всего этого язычники будут в ярости. Это демонстрирует нам тот факт, что упрямое противление людей будет продолжаться до самого конца. Вплоть до самого конца упрямое человеческое сердце будет находиться в состоянии отвержения Бога. Это ветхая человеческая природа, это плотская натура, которой обладаем все мы, не желает повиноваться Богу. Друзья мои, Вы не можете заставить наше ветхое естество повиноваться Небесному Отцу. Именно об этом говорил Павел, когда писал в 7 стихе 8 главы послания к римлянам. «Потому что плотские помышления — суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут». Никогда представители рода человеческого не смогут подчинить себе свое ветхое естество. Это и является причиной, почему Бог однажды избавит нас от этого греховного естества. И, наконец, с последними событиями в программе Бога будет суд над мертвыми и возмездие его рабам, пророкам и святым. Это подводит нас к суду великого белого престола над погибшими мертвыми, о чем мы еще узнаем из 20 главы книги Откровения. Возмездие рабам Божьим, пророкам и святым, боящимся имени Его, относится к ветхозаветным святым, а также к святым периода великой скорби. Они также станут участниками первого воскресения, хотя и в иное время. При наступлении царства они получают свои награды. Церковь к этому времени уже обрела свои награды и уже находится в Божьем присутствии, что демонстрируется нам в образе старцев, которые имеют на своих головах венцы. Завершением всех событий, запланированных Богом для этого мира, станет гибель всех губивших землю. Я полагаю, что это относится как к нечестивым людям, так и к сатане. Нечестивый человек является губителем точно так же, как губителем является сатана. Апостол Петр предостерегал нас о характере сатаны в 8 стихе 5 главы своего первого послания. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Последний стих этой главы позволяет нам увидеть счастливые ворота вечности. «И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета Его в храме Его, и произошли молнии, и голоса, и громы, и землетрясение, и великий град». Когда мы увидим церковь в следующий раз, она уже будет находиться в Новом Иерусалиме. И мы узнаем, что там уже не будет храма, а здесь мы видим небесный храм. Тот храм, который был изготовлен по приказу Моисея, был сделан по образу небесного храма. Поэтому храм Божий, который отверзся на небе, символизирует, что теперь Бог работает с народом Израиля. Храм открылся, что указывает на всеобщий доступ к Богу и к поклонению Ему. Все это, конечно же, относится к народу Израиля, ибо у церкви нет храма. Измерение Иоанном храма на земле и открытие храма на небесах провозглашает возвращение Израиля в этот период. Следующая глава подтвердит для нас это, но об этом мы поговорим в нашей следующей лекции. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу на этой же волне в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотели бы иметь расписание передач Трансмирового радио, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. Повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Напоминаем, что программы Трансмирового радио можно слушать и в интернете. Адрес сайта, на котором вы найдете информацию и записи лекций по страницам Библии, такой: www.ttb.org. Вы можете послать нам также электронное сообщение по адресу twr@email.ru. Лекции доктора МакГи звучат почти на 200 языков во многих странах мира. Присоединяйтесь к нам в ежедневном изучении Священного Писания в программе «По страницам Библии».